тело. Окей. Тяжелые наркотики не помогают.
Ты не купишь за деньги свое ментальное здоровье.
Да, да послушай меня. Юля, тебе нужно гасить эго. Или ЧСВ. Семерки такие не бывают. И туда красный, и туда. Ничего, я тебя потом побью на ты слон, на котором держится лаборатория.
Всем привет, это Stom Education подкаст. Но прежде чем перейти к подкасту, как мне нравится это слово, я вам хочу новости рассказать. Мы долго-долго и усердно-усердно работали над новой образовательной платформой для зубных техников и стоматологов, которая называется Stom Education. Stom Education мы планируем запустить в марте месяце. И чтобы не пропустить это великолепное событие для вас, в описании к ролику мы оставили ссылку, на которую нужно кликнуть и ввести там свой электронный адрес. И тогда, когда у нас появятся новости, прилетит к вам электронный голубь, и вы узнаете о наших новостях первыми. А для тех, кто не зарегистрировался, голубь не прилетит, прилечу я со своими родственниками, и мы будем у вас жить. Вот. Это Stom Education подкаст, если кто забыл, да, для чего мы собрались. И сегодняшний наш первый гость — это Йоко Отто, или никому неизвестный Данил Пронин, зубной техник, керамист, очень креативный чувак и по совместительству мой приятель. Так вот, давайте же смотреть или слушать, как хотите. Поехали. Даня, привет.
Привет.
Наконец-то мы с тобой встретились.
Наконец-то я видел тебя вживую.
Типа мы с тобой никогда не виделись.
Ну, не типа, а вообще не виделись. Потому что я тебя не помню с момента учебы. Как бы ни старался, я не могу тебя вспомнить. Может, ты где-то там пробегала в коридорах.
Мышь.
В маске на лице.
В шапочке.
В шапочках. Ну, там все в шапочках. Ну, кого ты узнаешь в шапочке?
Да, кстати, мы с Даней вместе учились в одном училище, только Даня на один год выписался раньше.
Да. А толку столько же.
А ты меня не помнишь. А я тебя помню.
Как ты меня помнишь?
Я тебя отчетливо помню. У нас были типа такие концерты с самодеятельностью, типа КВН. И я отчетливо помню тебя, что ты там что-то на гитаре играл. И как мне кажется, пел, но я уже не уверена в своих воспоминаниях.
Кажется, пел.
Было такое?
Да.
Видишь? Это значит, что я тебя помню.
Была песня про любовь.
Твоего личного написания?
Конечно. У меня два альбома на спине.
Серьезно?
Да, где-то там на обочине времени лежат.
Я уже хотела спросить, сколько треков в альбоме там?
А в одном было 7, кажется, во втором 10.
Не, это серьезно ты говоришь?
Серьезно, да, честно.
Да, серьезно.
Я могу тебе скинуть, послушаешь, посмеешься.
А в каком было репертуаре, что это было? Рок?
Это был инди-рок, бит. Мне нравилась одна группа из Британии.
Какая?
Вот. Плацебо. Угу. Не знаю, правильно я сказал или нет. И фишка в том была, что вокалист был похож. Он был андрогин. Он был похож и на девушку, и на мальчика. И на этом фоне мы с женой познакомились, с этой группой. Да. Вот. И отсюда и полез мой стиль. На гитаре дома. Все.
Подожди, ты сказал, что ты познакомился с женой на этом фоне. Перед этим ты рассказал про андрогина. Я не вижу связи. Объясни.
Нам нравилась одна и та же группа просто, и все.
Ага.
Но, как ни странно, мы болтали не в этой группе, когда созванивались. А она звонила, и я мог 2 часа говорить о зубах.
Угу. Меня... Боже, бедная женщина. Она у тебя не зубной техник?
Нет, не зубной.
Боже, как я ей сочувствую.
Не, ну почему? Ну, субъективно. Если бы мне можно было сочувствовать, то, наверное, мы бы сейчас не жили вместе.
Ну, тоже, наверное, да.
Вот, и просто, когда я был настолько вдохновлен, вообще я поехал в Симферополь учиться на техника, как мне сказали, ты хочешь, он будет, вот есть профессия, я о ней не знал ничего, есть профессия, и там свободный график. Это неправда.
Свободный график.
Ну, это...
Отличное начало истории.
Свободный график. Приходишь, когда хочешь. Уходишь, когда хочешь. По сути, можешь не приходить вообще.
Можешь не уходить вообще, я бы сказала.
Да. И много денег. Это мне бабушка сказала.
Бабушка зубной техник?
Нет. Бабушка дилетант в этом вопросе. И, естественно, я как и любой нормальный человек, я повелся. А кто не хочет уходить, приходить, когда хочешь.
Или вообще не приходить.
Или вообще, или не уходить.
Да.
И получать много денег.
Угу.
И поэтому я решил, что я поеду, попробую. Что
слушай,
это?
Слушай, объясни, мне 27. Ты да. выпустился на год раньше, но тебе при этом 32. Что ты делал перед училищем, перед тем, как поступить?
О, я отучился. Вначале я думал, что я буду судомехаником.
Угу.
Потому что, почему? Потому что если ты учишься в школе, из которой тебя без экзаменов принимают в университет в Москве, то что это значит? Что ты будешь в нем учиться? Правильно? И мой папа был, он ходил в море, ходил, а не плавал. И поэтому было решено без меня, что я стану судомехаником, да. Но я гуманитарий, как бы человек творческий. Я просто-напросто не справился с матанализом и геометрией, чем-то сложным. И меня просто оттуда выгнали за неуспеваемость. И тогда я пошел учиться на дизайнера художника. Я думал, что ну, я такой креативный, классный, у меня есть куча идей. Что я выпущу, ну, я выйду оттуда, и меня возьмут с руками ногами.
А какой план был вообще, когда ты учился на дизайнера?
Плана не было никакого. Это был человек, который не знал, что такое план.
Не, ну это уже, по сути, было твое второе образование.
По сути, да. Я защитил диплом, я делал курсовую работу, макеты, картины. Было очень классное время, у нас была группа, мы там, в общем, мы сияли на все сто, во всех смыслах. Но когда я вышел из этого художественного училища, я столкнулся с реальностью в жизни, что если ты классный, ну, здесь тебе, ну, никому ты не нужен. А деньги нужно зарабатывать. Я ходил зимой там в кедах, там ешь мивину, там такое, лапшу.
Я до сих пор хожу зимой в кедах.
Но, возможно, ты едешь на машине. Вот. А я ездил только на ногах. Вот. И когда мне сказали, что ты можешь поехать и приходи, уходи, когда хочешь, получаешь много денег, я сказал... Окей, я в деле.
Доверился бабушке.
Абсолютно. Не, просто она еще объясняла тем, что я с детства наблюдала, как я могу, люблю делать какие-то маленькие детальки, лепить, там, рисовать мелко. И я когда пришел, я понял, что это то, это я. И иногда на каких-то занятиях коллеги по парте спрашивали, ты что-то делаешь дома, кроме того, что учишься? Сходи погуляй. Но, не знаю, меня пёрло.
И ты не гулял?
Я не гулял. Поэтому, может, я не помню. Потому что, возможно, мы там группой где-то гуляли, я не гулял. Вот. И мне очень нравилось, но опять же, меня почти сломало то, что когда я попал из... То есть мало того, делать красивые зубы, подавать надежды, опять ты выходишь из училища, из колледжа зубного, и ты попадаешь в реальность. А реальность такова, что это... Я хочу описать ее так. Возможно, у вас тоже было так. Когда первое занятие практическое, и наш преподаватель спрашивает, поднимите руки, кто имеет хоть каких-то знакомых в сфере стоматологии.
Блин, я даже знаю, какой преподаватель это спрашивал, потому что нас тоже такое спрашивали.
Возможно, это он. Небольшой рост.
Да, и если у вас нет знакомых, то вам здесь нечего делать.
Да, это, мягко говоря, он так выразился. Он сказал, типа... И я не поднял руку, и он спрашивает, а что ты здесь делаешь? Я такой, ну, мне по кайфу. Он такой, я тебя умоляю. И в самом деле, когда после колледжа пришлось там делать металл, немножко моделировать, обрабатывать, высаживать, а перед этим выносить гипсоотстойники.
Встречать посылочки.
Ты, ой, боже. Ты, наверное, ты поймешь меня, потому что в Симферополе это неотъемлемая часть твоего воспитания.
Да, на вокзале я встречала посылки на ЖД вокзале, и все время долбанные поезда опаздывали.
И ЖД, и автовокзал. То есть, если меня спросят там внуки, а какой вокзал больше всего ты знаешь? Я скажу, что я знаю все углы ЖД вокзала и автовокзала города Симферополя. Вот. И когда я столкнулся с тем, что оказывается, если ты такой классный, то тебе нужно выносить гипсоотстойники, чистить, тебе нужно моделировать еще, и это никому не нравится. И ты думаешь, боже, ну... И ты меняешь мнение на противоположное. Ты, как я уже понял, ты дальше или ломаешься, тебя ломает это, и ты идешь дальше. Вот, ты оставляешь старого себя позади. Либо ты ломаешься, идешь, едешь домой и ищешь себя в других областях.
А как ты думаешь, много твоих одногруппников сейчас работают с зубными техниками?
О, я знаю такую историю классную. Была девушка Катя у нас на курсе. Она училась очень плохо. И как-то мы курили, и я спросил Кать, а почему ты здесь? Она говорит, знаешь, у меня папа милиционер, а мама любит стоматологов. Это ее прямая речь. И поэтому я здесь. А я вообще люблю танцевать. Вот. И еще это вот в то время я задумался над тем, вот это Катя, это я судомеханик. Вот. И в то же время, когда я начал продвигаться, так сказать, как бы хавать жизнь самого низу. Вот.
Это был какой-то рэп? Слова из рэпа?
Это рэпчик. Вот. И мне хотелось пойти под поезд. Путь домой проходил через ЖД вокзал, вот, который мы с тобой очень хорошо знаем.
Слушай, я жила, получается, в районе в таком, что нужно было ежедневно переходить через ЖД вокзал.
Что? По мосту. Мы, может, с тобой жили в одном и том же районе?
Я жила на Украинке. Ты тоже?
Я жил на районе Леси Украинки. У меня был дом, и здесь вот была школа.
А ты на каком автобусе? А, подожди, нет, это я уже на работу ездила на автобусе номер 4.
Нет, там был автобус, да, но я пешком ходил. Откуда? У студента?
Деньги на автобус?
Деньги максимум на крыше автобуса можно ехать. А ну-ка, где ты? Да-да-да-да. Случайно хозяйку дома звали не Настя?
Нет, я не знаю, как звали хозяйку дома. Ну, не помню.
Вот, и через ЖД проходил мой путь ежедневно домой и на работу. И я настолько все было плохо, я настолько в себе разуверился, что мне хотелось под поезд прыгнуть.
Анна вот. Каренина, Данил Пронин.
Данил Каренин, да.
Данил Каренин.
Да. Но, к счастью, были люди, которые меня окружали и сказали, чувак, потерпи еще немножко. Вот. Это уже потом я начал читать книги по психологии, понял, что это следствие выхода из зоны комфорта, очень быстрой, очень жесткой. Вот. Тем более начальник был довольно специфический. И да, как видишь, я здесь, и все, я получил награды. Я получил свою награду за отказ прыгать под поезд.
Хорошо, давай поговорим о другом.
Да.
Тебе 32 года. Извини, что я так... Это не жизнь, просто говоря о том, что вот тебе 32 года, и у тебя нет своей лаборатории. Как ты с этим живешь вообще? И были ли у тебя вообще амбиции иметь свою лабораторию? Какие у тебя амбиции?
Очень хороший вопрос. Знаешь, поначалу, когда я работал, тебя, когда ты начинаешь работать, возможно, ты меня поймешь, вот в Симферополе начинаешь, тебя работодатель окружает в некий такой купол для того, чтобы ты не понимал, что происходит вне.
Согласна.
Не понимал всего этого процесса, чтобы ты, как мне кажется, максимально больше в себе сомневался и не давал более такой максимально адекватной оценки своим навыкам.
Мне кажется, что в тебе вообще очень часто навыки никакие не развивают, и ты приходишь в лабораторию, и тебе говорят, ага, на гипсовку. И ты на этой гипсовке можешь задержаться очень надолго.
Да,
и
я тоже был на
гипсовке, ты ничего
но
не будешь видеть.
Я не хотел там задерживаться. Я ходил после гипсовки каких-то моделей смотреть, как мой тогдашний учитель наносит керамику. Я спал и видел, что вот я наношу керамику.
Хорошо, что у тебя был такой учитель.
В смысле? Поначалу можно было просто пойти в конец коридора и посмотреть, как Саша делает керамику.
Нет, потому что не каждый Саша разрешит тебе посмотреть, посидеть у него над душой и посмотреть. Как...
Саша была моя одногодка. Вот Саша после 9-го начал. А я как лох
отучился
11 классов, погулял, пошел туда, и здрасте. О чем я? О том, что у меня были такие амбиции, но они появились только когда я переехал в Центральную Украину. Вот.
У тебя была своя лаба? Ты работал на себя?
Грубо назвать это своя лаба. Моя лаба — это моя съемная однокомнатная квартира.
Так работали все, мне кажется.
Это, конечно, что всем я говорю, что у меня есть своя лаба, но на самом деле это была просто однокомнатная квартира, где на кухне у меня была гипсовка, вот, и я там моделировал что-то, а в комнате у меня была керамическая. Эти амбиции у меня появились только когда я приехал в Центральную Украину. Вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты чего-то стоишь. Когда ты делаешь какую-то фантомную модель, моделируешь, и ты смотришь на нее и понимаешь, смотришь, сравниваешь ее с теми фотографиями, например, которые видишь в интернете на то время уже. И ты понимаешь, что ты, конечно, не Нондас и близко, но и не слишком далеко от этого. И ты начинаешь...
Если разбить на 10 ступеней, на какой ступеньке ты?
Тогда или сейчас?
Тогда, когда ты думал, потому что ты говоришь, это еще не Нондас, но ты понимаешь, что...
Сложно тебе ответить, потому что я очень, сука, самокритичен. Я не знаю... Я могу засняться и сказать, что я на нулевой. Даже сейчас. Век живи, век учись.
Я вижу эту лестницу издалека.
Да. То есть я вижу коридор. Там очень много, очень длинный, много лампочек. И в конце там лестница. Вот. Тогда, кажется, было бы из 10, возможно, на второй ступени. И я приехал, начал работать. И тут важно, кажется, понять вообще все закулисье и вот все эти внутренности, наверное, всю специфику. То есть ты должен понять, сколько это стоит, сколько на самом деле стоит то, что ты делаешь. Не сколько тебе платят, а вот на самом деле вот сколько стоит, если ты сейчас с этой единицей изделия выйдешь на улицу и пойдешь по кабинетам. Что мной движило? Я хотел заработать просто больше денег, и все.
Чувак, я что-то ничего не поняла, о чем мы говорим. Мы с тобой говорили, извините.
Мы говорим, как я пришел к тому, как работать на себя.
Ага.
И первично, что меня подтолкнуло на эту мысль, на эти мысли, это желание просто больше заработать. Я начал думать, а как? И, к счастью, я заметил человека, который со мной работал, я понимал, что он работает на себя, это было очевидно, возможно, всем,
Это повторение для таких дебилов, как я. Извини.
И я просто наблюдал за ним, как он это делает. И понемногу начал его спрашивать. И он мне поведал, он, знаешь, вместо всяких таких красивых рассказов, он просто сказал: чувак, берешь мешок с собой, выходишь по кабинетам, говоришь цену наполовину меньше обычной, которая есть в этом, ну, в этом городе, и у тебя этот мешок наполняется утисками. Я такой: ну ладно. Я начал считать. Посчитал и понял, что если работать на себя, то можно заработать больше. И это был, ну... Я, конечно, мог сейчас рассказать там какие-то красивые истории, что я хотел какого-то продвижения. Хотя я считаю, что когда ты работаешь на себя, лично мое мнение, что ты немножко застаиваешься, как вода, знаешь, в закрытом пространстве.
Типа тебе не с кем конкурировать или
что? Да, тебе не с кем конкурировать. Ты, не знаю, ты не ощущаешь... Вот, особенно если ты имеешь врачей, которые... Окей, села, окей, вот тебе деньги, села, окей. И ты как-то начинаешь, тебе некуда расти. У тебя нет времени особо смотреть тот Инстаграм, потому что тебя там надо поехать встретить, поехать забрать, перевести, сделать, отлить, все делаешь сам. Мне кажется, это немножко тебя как бы сковывает в плане развития, нет? Ты имела опыт работы почти на себя.
Ну, как и да, и нет, скорее нет. Потому что у нас с мужем бывшим была лаборатория, и получается, что моим просто начальником был муж, потому что... Ну, потому что он был шефом, вот и все. Просто...
Ну, мне кажется, всё равно лучше муж, чем какой-то дядя. Благодаря тому, что это муж,
да, не чужой дядя, условия были немножко другими. И я как бы могла сама себе там что-то организовывать. Ну, по сути,
ты была замом. Начальник, по сути, да?
Можно и так сказать, наверное. Но как вот у меня, например, нету абсолютно никаких амбиций иметь свою лабораторию.
У меня на данный момент тоже, хотя я два раза начинал работать на себя. Вот. При том, когда я сюда ехал, и мой план
действий... Сюда это в Польшу.
Сюда в Польшу, да.
Мы с Даней работаем сейчас вместе.
Да, жили в одном районе, работаем в одном районе. У меня просто был план, когда я сюда ехал. План А — это остаться здесь, если все хорошо. И план Б — это переехать во Львов и с коллегами делать там свое дело. Вот. Почему я первично поехал сюда? Потому что, во-первых, я уже два раза работал на себя. И мне кажется, потери финансовые намного меньше, если первично попробовать поехать в лабораторию. Ну, представь, я вижу твое удивление. Представь, ты кучу денег вкладываешь в свое дело. И у тебя, возможно, не получается. И у тебя меньше денег уже для второго движения, поездки в Польшу.
Ну, мне кажется, просто если ты хочешь куда-то переехать, то ты можешь в любой момент переехать. А если ты хочешь построить свой бизнес, то ты должен это как-то планировать заранее, и это просто больше труда, а не так, что ты просто выехал и попробовал где-то поработать.
И больше труда, и больше денег, конечно. Вот.
Ну, а, например, нет, а слушай, вот ты сейчас приехал за границу в Польшу и оставил мысль, например, иметь там свой какой-то бизнес. Ты что планировал?
Навсегда.
Не навсегда?
Навсегда.
Ага. Лабораторию или клинику, что ты хотел? Какой у тебя был план?
Лабораторию, и у меня есть два знакомых врача, довольно молодых, и они довольно перспективные ребята. И с ними было бы... Повезет тому технику, который сможет с ними что-то развить.
Просто говоря о финансах, всегда нужно давать себе отчет, что ты, работая на кого-то, никогда не заработаешь столько, сколько ты заработаешь, работая на себя.
Знаешь, я поделюсь такими расчетами, лично я.
Ну, не сравнивай только украинские зарплаты и польские.
Я недавно сравнил работу на себя, старую мою, с моими 2-3 врачами в Украине, и сравнил с тем, что мне удается зарабатывать здесь. То здесь финансово я чувствую себя намного лучше.
А мне вот, например, не так давно писал один парень в Инстаграме, что он тоже 3 года работал в Польше, но выехал обратно в Украину, потому что то, сколько он здесь зарабатывал, можно, в принципе, столько заработать в Польше. Ой, на Украине.
Знаешь, есть такие люди, и я, конечно, извиняюсь, но есть такие люди, как говорил мой знакомый, есть люди, у которых... начальник хуёвый или хуёвый начальник. И эту аксиому можно отнести ко всем их проявлениям. Понимаешь? То есть тебе может мешать там, не знаю, что-то там. Ну, ты или приспосабливаешься и действуешь, и расцветаешь, или ты постоянно ноешь.
Хорошо.
Okay. Я вообще-то циник, я такой довольно, могу довольно предвзято осуждать, но у нас же будет дисклеймер по типу «это мое субъективное мнение» и все.
Можешь на всякий случай об этом сказать.
Это только мое субъективное, сука, мнение. Мне кажется, от человека зависит, вот как мы говорили о гипсовке. Ты можешь всю жизнь нос уткнуть в гипсовку. Но если в тебе есть амбиции, согласись, если в тебе есть амбиции определенного рода, то ты допрёшь до вот этой точки.
Я тебе хочу сказать, что, как мне кажется, теперь это мое субъективное мнение, что иногда амбиций недостаточно. Что просто у тебя в жизни все идет через жопу. И как бы ты ни старался... Все равно ни черта не
Юля,
получается.
Ты знаешь, что такое синусоида?
Это что-то здесь?
Если хочешь, то здесь. Хотя как-то похоже. Синусоида — это такой график.
Уроки математики для Юлии Тимчишиной.
Из-за которой меня выгнали. Вот меня выгнали из-за этого. Я сказал математичке, ты знаешь, что такое синусоида?
Она сказала, ты где-то здесь.
А выгнали меня, а не ее. Вот жизнь, как мне кажется, она вот развивается вот по такому вот графику. Это синусоида. То есть есть падение, за каждым падением следует подъем. Вот. И если ты не способен адаптировать, то есть... Я считаю, как? Вот ты имеешь условия, допустим, я имел лабораторию, я работал в лаборатории вот на Польше, в Кременчуге. Очень хорошее место по-своему, очень приятный, хороший начальник, дядя, на которого можно работать и зарабатывать нормальные деньги для этого места. Но если ты чувствуешь, что ты немножко уже вырос, а может быть даже и застоялся, то ты для себя принимаешь решение. Я здесь остаюсь и готов с этим смириться. Или я действительно хочу чего-то большего, и я отвечаю на твое письмо, что, Юля, да, мы запускаем мой переезд, я еду.
Это рубрика «Пессимист и оптимист». Потому что мне кажется, что иногда вот у тебя желание изменить что-то, и ты, например, увольняешься с работы, и попадаешь еще в большую жопу. Вот ты был в жопе, а теперь ты в жопе жопы просто.
Нет, увольняться с работы, когда все плохо, мне кажется, это... Это довольно эмоциональное такое неправильное решение.
А если тебя в твоей жизни устраивает все, кроме работы, и ты думаешь, что тебе надо изменить работу, и тогда, может быть, что-то пойдет.
Знаешь, я вот в Симферополе думал, что мне нужно откатиться назад и пойти работать дизайнером мебели. Но нет. Очень важно, чтобы Это нормально, потому что, опять же, это можно уйти в тему психологии, и нет такого, чтобы... Я из оптимиста и пессимиста, я предпочитаю говорить реалист. Вот мне больше нравится реалист.
Ну, реалист — это тот же самый пессимист для меня.
Нет, знаешь, ну, я с тобой не согласен, потому что оптимист и пессимист — это деление нашей жизни на белое и черное. Но я считаю, что наша жизнь это имеет намного больше спектров, чем просто черное и белое. И это, во-первых, а во-вторых, все относительно. Вот я не захотел быть там. Там для каких-то людей, для определенных моментов жизни отличное место.
Хорошо, тогда... Но.
Опять же, я мог бы развивать дальше работу на себя.
Угу.
Но я уже имел двойной опыт, и лично для себя я понял, что... Просто до этого я был в Польше, я был в Литве, был в Катовицах в Польше. Это был не совсем позитивный опыт, чтобы хотеть вернуться.
Mm-hmm.
Но я наблюдал для себя, как устроена вообще тут жизнь, быт, социалка. Меня это привлекало. Я решил попробовать. Вот. То есть я... реалист, который понял, что, как говорится, жизнь не подсунула лимон в виде
uh-huh.
тебя.
Uh-huh.
Возможность.
Я лимон?
Давай ты будешь лимон. Лимона в виде тебя. И я сделал лимонад. И все. А хорошо это или плохо? Да, меня лично человека, меня беспокоило, что я не смогу оправдать твоих ожиданий.
А моих-то чё?
Потому что ты чувствуешь некую ответственность за то, что... то есть я понимаю, что ты пошла к шефу, сказала, вот есть человек, давайте вот... Но он честно, он делает, ну, классно. Ну, давайте, обратите на него свой взор. И это большая ответственность. Я понимаю, что все, что вы себе придумали, когда вы нанимаете человека,
uh-huh.
это только ваши проблемы.
Uh-huh.
И я решил действовать максимально естественно, как я есть, как специалист.
Uh-huh.
Это подошло, это понравилось, и я здесь.
А какова цель вообще твоего переезда? Помимо того, что ты уже поработал, у тебя был негативный опыт, как ты говоришь, работать здесь.
На негативный опыт можно разговаривать.
Признавайся, обосрался.
Да.
А в чем? Почему негативный опыт?
Мне кажется, что вот я очень часто думал об этом, иногда даже тоже думаю, анализирую. Потому что, во-первых, самый хороший опыт — это негативный.
Вообще, мне кажется, когда мы говорим о опыте, то опыт — это всегда что-то негативное, нежели позитивное, не?
Знаешь, я как-то на стенах центральной улицы Львов, когда, знаешь, я люблю туризм, который не навеян какими-то центральными общими дорожками
uh-huh.
красивыми, я люблю заходить вовнутрь всех этих дворов, улочек. И я, когда был во Львове, я зашел в переулок, и там такая классная была надпись, сейчас, может, вспомню дословно. Счастье — это миг до того, как ты захочешь больше. Понимаешь?
Нет, ты должен теперь это расшифровать.
То есть ясен фиг, что... В нашей жизни, если особенно ты двигаешься, куда-то развиваешься, имеешь амбиции, вот твоя жизнь тогда наполнена по большому счету. То есть ты хочешь много уметь и много знать. И естественно, что по пути в первых шагах к этим знаниям и умением, ты будешь делать ошибки, потому что тебя этим шагам и этим навыкам, знаниям тебя не научили с детства, понимаешь?
Mm-hmm.
Поэтому, естественно, ты будешь ошибаться, ты будешь спотыкаться, падать, вставать. Ну, вставать — это зависит от тебя. Ты можешь лежать дальше.
Слушай, а у тебя когда-нибудь была такая глубокая депрессия из-за работы?
Да, мне кажется, она случается где-то раз в пятилетку.
Угу.
Была очень глубокая, я выезжал в лес.
Хорошее начало истории.
Вспомнился фильм «Поворот не туда». Выезжал в лес, я лежал, смотрел на небо, на сосны. И пытался отключиться.
Что это значит?
Я пытался отключиться от каких-то жизненных бытовых вопросов. Я пытался перезагрузиться. Вот. Это было сложно. Даже, мне кажется, фригидность к определенным аспектам моей работы вот только сейчас начинает остывать. Вот эта депрессия, она начинает остывать, потому что было, это было время, когда я просто скроллил вот так ленту.
И у тебя не вставало?
Вообще. Никак. Ни туда, ни сюда. Ничего не хотелось. В каком-то степени, мне кажется, это связано и с тем, что через это я понял, что я уже застоялся на этом месте. И нужно неизбежно двигаться куда-то дальше. И да, и возвращаясь к этому вопросу, я обосрался. Но, как я понял, я обосрался, потому что не было памперсов. Потому что не потому что я плохой, или я не командный игрок, или я какой-то странный, или космический, или идиот. Просто ты можешь как человек и как специалист просто не подходить к определенным условиям. Вот. У меня было 5 переездов.
5 переездов или 5 смен рабочих мест?
5 переездов и смен рабочей локации.
Угу.
Я искал... Ну, моя ошибка, во-первых, в том, что после... лаборатории в Киеве, мне нужно было просто остановиться, признать, что вот как я признал, что я не бизнесмен, и мне нужно искать себя и развивать в хороших условиях, других.
Работая на дядю?
Да.
Угу.
К дяде мы вернемся.
Хорошо.
И что нужно искать что-то новое. Это меня движило. Но нужно было остановиться, остыть и вернуться назад в Кременчук в данном случае, в центральную Украину, там, не знаю, пойти, приползти на коленях, сказать: простите, я попробовал, не получилось. Там слово обрасти финансовыми мышцами, силами, всеми аспектами. И снова, если потребуется, двинуться к стенке, к барьеру, не знаю, снова пытаться, потому что, ну, это зависит от человека, потому что, например, я такой человек, что я не смогу спокойно жить. Я представляю себя дедом, знаешь, такой, на кресле-качалке, которые там внуки бегают. И деда, а вот расскажи, как ты там, что-то там делал? Я говорю, знаете.
Почему у тебя дети разговаривают как дед?
Очень взрослые, взрослые дети. У них уже у самих внуки. Говорят, дедушка, а вот расскажи, вот как ты? И я им говорю, знаете, меня приглашали вот туда и туда, вот такие места. Вот. Я мог туда поехать. Я просто бы не смог. Я не представляю, как я смог бы жить с мыслью о том, что ты, сука, мог поехать, но ты не поехал. Ты оставил свою жопу в зоне комфорта. Для меня это как какой-то, знаешь, как экстремалы, они просто это люди, которые имеют очень заниженный порог инстинкта самосохранения, а я, видимо, такой, имея очень низкий порог и инстинкта самосохранения относительно к приключениям или работе. Я просто не представляю, как я в старости вот говорю такие слова.
Только это тебя останавливает, что ты скажешь своим внукам?
Я хочу попробовать. Я хочу действительно быть, а не казаться. Не говорить там, не жить какими-то... А вот я бы, если бы.
Угу.
То есть если мне, опять же, если у меня появляется лимон, и я хочу делать лимонад, то есть... надо пробовать. И я просто покатался, вот я не остановился и поехал дальше. Поэтому получил негативный опыт. И могу сказать по себе, что чем ты взрослее, тем тяжелее, во-первых, что-то предпринимать в своей жизни, мне так кажется,
mm-hmm.
особенно мужчине. И плюс к этому, особенно после негативного опыта, опять решиться куда-то поехать. Это было для меня очень сложно, но теперь, особенно находясь здесь, в этом месте, в этой лаборатории, в этом подкасте, я понимаю, что игра как минимум стоила свеч.
Хорошо, ты говоришь, что я пробовал то, я пробовал все. Да когда ты собираешься еще пробовать? Потому что, слушай, надо понимать, что время идет, да, у нас есть там, например, вот у тебя есть жена, и она, скорее всего, как я думаю, бедная, все время за тобой переезжает, куда бы ты ни поехал. И ты ищешь себя.
Она молодец.
Да, я не сомневаюсь. И получается, что, блин, это по отношению к семье не эгоистично ли? Что ты ищешь себя, и за собой ты скажешь свою жену, которая... А она когда будет искать себя?
По пути, со мной. Ну, это опять же можно, я бы сказал, это можно отъехать в сторону отношений, психологии и вообще структуры отношений между людьми. Она имела, как бы, я понимаю, она имела выбор. Ну, любой человек имеет выбор. Вот ты хочешь... вот со мной куролесить или нет. Возможно, тут есть, присутствуют аспекты веры в человека, вот что-то такое вот. Возможно, она верит в меня, и я очень бескрайне ей благодарен за это. Она, не знаю, она пережила вот то, что я пережил, вот то же самое она пережила вот со своей стороны. Я понимаю, насколько это было сложно. Потому что 5 неудач накладывают 5 теней на любые отношения. Любые отношения. Я думаю, что нам повезло, что наши отношения сохранились.
Mm-hmm.
Это было очень сложно, но у нас получилось.
Супер! Поздравляю!
Просто и хороший вопрос, который знал, что я так понял, захочу ли я отсюда куда-то двигаться. Знаешь, когда вот ты же ходишь по магазинам, и ты имеешь вещи.
Mm-hmm.
Причем вещи не такие, там, носки, трусы, там, чулки, там, шапку. Более основательный, который ты планируешь эксплуатировать намного дольше.
Диван, телевизор.
Диван, да, можно хорошо эксплуатировать. Вот. И это вот когда пребываешь в какой-то ситуации относительно меня, вот я говорю про себя, я пребываю в такой вот ситуации определенной, я чувствую, что это не конечная точка.
То есть ты куда-то вырвешься дальше.
Определенно отсюда, не сейчас, не сегодня, я это чувствую, ощущаю, что вот это не мое место.
Ну хорошо, как ты думаешь, это вопрос скольки лет? Год, 5, 10?
Зависит от человека.
Ну, и мы говорим конкретно про тебя.
Мне кажется, это вопрос как минимум лет 5.
Угу.
Лет 5. Это как в училище, помнишь, там говорили, что вы начнете зарабатывать и приходить и уходить, когда хочешь, через лет 5. И я такой, что? Да я уже.
Нам даже, я что-то даже такого не помню. Я помню, знаешь что? Что нам вот учительница, преподавательница по анатомии говорила, что девочки, зубной техник — это не женская профессия. Вот ты себе купишь новые сапожки, ты приходишь в этих новых сапожках в лабораторию и оставляешь их в раздевалке, и надеваешь сапожки свои рабочие, в смысле тапочки,
да.
И все, и ты обуваешь эти сапожки поздно вечером, когда уже никого нет, и никто не видит не твои офигенные твои сапожки.
Да.
И вот так проходит вся жизнь. Ты не можешь продемонстрировать свои грёбаные сапожки.
Но если ты получаешь за это время деньги, а деньги это что?
Но не все же измеряется деньгами.
Я не согласен, знаешь. Ну, знаешь, я пять раз переезжал, я пять раз имел нужду в деньгах. И знаешь, вот многие романтики могут сказать, что счастье не в деньгах.
Но, я так скажу.
Но смотри, за деньги ты покупаешь...
За деньги ты не купишь... жизнь,
которой ты хочешь жить.
Я понимаю, но ты не купишь за деньги свое ментальное здоровье. Если ты вкалываешь, я не знаю, по 16... Ты можешь купить
много хороших таблеток.
16 часов в день ты вкалываешь, я не знаю, 6 дней в неделю, например, то, мне, ну, я какие, с тобой не соглашусь, тебе хочется каких-то денег?
Я понимаю, этого? Да, хочется. Зависит, опять же, лично про себя говорю, что когда ты поработал грузчиком, когда ты поработал на шабашках, на ремонтах, когда ты почувствовал эти условия, ты и финансовый выхлоп, который ты получил за эти страдания свои, усилия, то для меня лично посидеть с любимой работой 12 часов в день мне в кайф.
Я не знаю, когда я работаю по 12 часов, у меня заканчивается любовь, начинается ненависть.
Да, есть такая ненависть, и я просто приходил домой, так, снимал только верхнюю одежду, так садился и просто смотрел в точку. Все, я так отдыхал.
Мне тоже так было.
И все, и ты ничего не хочешь. Ты покушаешь, ложишься спать, все. Бывает, даже снов не видишь. Так закрыл глаза, открыл, оделся, пошел на работу. И отрываешься по выходным, платишь деньги. Вот. И
что, тебе тогда помогает это, если ты, например, так работаешь всю неделю, а потом на выходных тратишь деньги?
Если честно, за эти деньги ты можешь, я могу порадовать свою любимую девушку, могу порадовать своих любимых, близких людей. И почему бы нет? Почему бы нет? Я могу им подарить те жизни, которыми, возможно, у них не получится. Не потому, что они идиоты или плохие.
Диалог двух миллионеров.
Просто филантропов.
Я могу позволить себе все, что угодно на выходных.
Просто, ну, не все, что угодно, конечно. Просто ты можешь позволить им подарить то или купить, что они могут себе не купить.
Не, я согласна, что когда мы делимся, да, когда мы делимся, там, например, чем-то со своими близкими, то это приводит нас к счастью. Но опять же, хорошо, вот ты счастливый в воскресенье, а с понедельника по пятницу ты, блин, несчастливый вообще. Ты устал.
Знаешь, я когда-то об этом думал, я тебе сейчас скажу такую формулу, можешь применить к своей работе. Когда-то я ходил, вот, возможно, как ты, это не хорошо и не плохо, я просто говорю, как ты. Исходя из того, что ты сейчас рассказываешь. Я ходил и тоже с таким же настроением воспринимал все, что происходит вокруг на работе. Боже, как все то, не хочется, не хочу, не буду. И в какой-то момент я понял, что с таким настроением я никому... То есть работу, которую я делаю, нужно в любом случае сделать. В любом случае. Или, то есть, смотри, ты или ее делаешь, или идешь, меняешь профессию. А если ты не будешь делать, потому что это куча времени,
угу.
ты учиться, опять с нуля начать угу. что-то, мы остаемся на первом пути.
Можно выйти замуж удачно, например.
Ну, опять же, зависит от человека. Есть...
Но мы же говорим о деньгах.
Можно выйти успешно замуж, но это уже вопрос к амбициям человека, который вот... То есть, как нам говорили в колледже, мне говорили, что мне говорят, чувак, пойми, зубной техник — это стиль жизни, это не профессия.
Угу. Господи, так, наверное, каждый про свою профессию говорит.
Возможно. Хороший специалист, я думаю, так и думает про свою профессию. И вот смотри, вот давай мы будем вот с таким настроением, как, например, у тебя, ходить на работу.
У меня ужасное настроение к работе.
Ты кроме ужасного для себя. Угу. То есть работу ты сделаешь по-любому.
Ну да.
Согласна?
Да.
Ты ее отправишь.
Но без любви.
Посрать. Стоматолог ее не видит. Пациенту тоже плевать.
Угу.
Ты сделала. Ты пришла и ушла с плохим настроением. Ну, угу. кому ты сделала хуже? Кому ты отомстила, кому ты что-то доказала, показала. И я пришел к выводу, что думаю, чувак, ты можешь продолжать ходить с такой сморщенной задницей на работу и с такой кислым лицом делать то, что ты делаешь,
угу.
но дальше этого никуда ничего не подвинется.
Ну хорошо, ну а если вот у тебя уже этот период настал, когда ты вот весь такой кислый приходишь на работу, что делать?
Либо психолог, либо... хороший внутренний диалог, который позволит тебе переосмыслить то, что ты делаешь.
Я тебе скажу так, вот какой путь выбрала я? Я пошла к психологу.
Отлично, Вида.
Ну и все, я перестала к нему ходить, потому что Почему? Мне это не помогало.
Возможно, вопрос к уровню профессионального психолога?
Возможно, тоже, конечно же. Но как мне
я
кажется...
Я тебе скину ссылку.
Спасибо.
На хорошего психолога.
Как мне кажется, вообще сейчас психолог... Во-первых, многие мои знакомые сейчас ходят к психологу. Типа, да. Если ты говоришь, что я хожу к психологу, ты этим уже никого не удивишь.
Да, это нормально. Все психи.
Но вместе с тем, когда мы с ними общаемся, оказывается, что ты, например, у тебя есть какой-то вопрос, и ты приходишь с этим вопросом к психологу. И психолог как бы старается, чтобы ты сам на этот вопрос себе ответил в момент того, ну, ты себе его задаешь и сразу же себе ответ придумываешь сам. То есть он тебе не отвечает. Но меня нафиг это не устраивает, потому что я еще больше начинаю себя как бы закапывать. И вот хорошо, я пошла по первому пути, которому ты предлагаешь. Пути, которым ты предлагаешь. Путю.
Хочешь кутю?
Да, мне это не помогло. Второе, ты предлагаешь что? Какой-то там разговор.
СМИ, ну, ты должен, я сейчас расскажу, как я это сделал.
Угу.
Я хожу, понимаю, что меня тошнит от этих входных дверей, от моего стола, от всего.
Угу.
Я устал.
Да.
Отпуск нифига не помогает.
Угу.
Нифига. Лес не помогает.
Так и было.
Тяжелые наркотики не помогают.
Ну, так не было.
Легкие, тем более. Я просто сел и начал сам себе, чтобы получить, я считаю, честные ответы, нужно задавать честные вопросы.
Uh-huh.
Я начал себя спрашивать, вот, ты готов сменить? Не готов. Я бы все это описал таким бородатым анекдотом, когда два чувака встречаются, вот два, допустим, мы, я и ты.
Два бородатых чувака.
Ну, бывают и бородатые женщины. Может, ты бреешь, я не знаю.
Пусть так.
Он говорит, как твоя, как дела? Второй отвечает, что то все классно. Знаешь, купил слона. Слона живого. Офигеть. Жизнь наладилась. Кстати, я сейчас продаю. И второй говорит, продай мне. Ну, ладно, хорошо. Продает. Встречаются через год опять эти же ребята. И тот, который купил, говорит, бля, я не могу. Все плохо. Жена ушла. Он все ломает, крушит. Я думаю о суициде. И вот его останавливает, говорит, чувак, с таким настроением ты слона не продашь. Понимаешь, о чем я? То есть я с самим собой договориться,
угу.
и понять, что с таким настроением Работы будут делаться, деньги будут приходить и уходить, и ты будешь их тратить, жить дальше, время идет, но от тебя зависит, с каким лицом приходить и уходить на работу. То есть я понял для себя, что намного выгоднее для меня будет, если я начну находить плюсы и приходить с веселым лицом и искать выход из уже имеющей ситуации, потому что мы здесь и сейчас, и надо что-то думать. Например, я не хочу работать на себя. Не хочу. Я знаю, как это, я не хочу. Мне попался лимон в виде тебя и Панамарка этой лаборатории Польши. И я попробовал. Я делаю свой лимонад. Я приехал, я работаю на дядю. Во-первых, этот дядя очень классный. Мне очень комфортно. И я думаю, как я здесь могу развиваться? Можно сделать курсы, можно сделать вебинары, можно сделать все, что угодно. Даже из этого места. Опять же, зависит от того, какие у тебя амбиции. То есть кто-то может, и вот я за 5 лет могу быть в этой точке, кто-то вот и за 5 лет может оказаться в психушке.
И это, наверное, буду я.
Я надеюсь, что нет. Я думаю, тебе нужно просто сменить психолога. И все.
Да я уже вообще с психологом.
Уже сама психолог.
Я уже сама себе психолог, да.
Вот, и работа на дядю, ты что-то спрашивала. Про дядю.
Дядя. Я уже не помню, что я спрашивала.
По-моему, многие сейчас, кто слушает из постсоветского пространства, могут спросить, ну, задаться вопросом, типа, если ты такой классный, Вася, то почему ты не открыл классную лабораторию? Вот. Мне кажется, что этот вопрос будет сформирован многим пониманием, какие дяди сидят по ту сторону границы и какие дяди могут быть здесь. И пребывая здесь сейчас, то я для себя понял, что все, что я наблюдал до этого, это была просто красивая, иногда не очень, иногда хорошая, иногда плохая пародия на то, каким должно быть производство и хороший дядя. Мне кажется, так.
Хорошо, говоря о производстве, какие различия в производстве между, например, Украиной и Польшей?
Опять же, как я говорил в начале, что здесь понимают не на словах, а полностью понимают, что ты, как специалист, который может делать и хочет расти, может делать классные зубы, классный продукт, ты главный ресурс. Здесь тебе никто не говорит, что мы выходим в ноль, и незаменимых людей нет.
Ты
должна понимать, что...
Ты здесь еще очень мало времени находишься.
Что там могут давить у нас очень часто с самого начала могут давить на то, что незаменимых людей нет.
На все могут.
Да.
Но, слушайте, как я просто вижу сама, ну, со своей стороны ситуацию, что в Польше, если ты захочешь сказать шефу, что я увольняюсь, то никто тебя здесь не будет говорить, нет, ну подожди, ну в чем причина твоего увольнения? Тебе что, маленькая зарплата или что? Вообще этого разговора не будет. Тебе скажут,
это классно.
Хорошо, все, пока.
Отлично.
Спасибо за сотрудничество.
Супер. У меня был такой опыт, когда мне вначале говорили, что, ну, знаешь, мы самые лучшие. Вот. До свидания. А потом пытались какими-то способами вернуть. Там звонили, общались. То есть... не нарушали, то есть, наоборот, нарушали твои какие-то личностные границы, твои, вот. Но мне больше нравится, когда ты приходишь и говоришь, вот, как я сделал последнее вместе работы. И это, кстати, единственное место, привет, Кременчук, где дядя, ну, если мы уже общаемся, терминологии дяди, дяди, тети, такой дядя, который в два раза говорил мне, что я за тебя рад, окей, и желаю удачи.
Тоже сказать можно все, что угодно.
Можно. Но мы же не можем залезть в голову.
Ну, не можем.
Я говорю о том, что это намного наиболее приятно, чем тебе на выходе говорят, ах, ты говно, ты еще...
Для меня гораздо приятнее, это если я говорю, что я ухожу в другую лабораторию. А мне говорят, нет, подожди, останься. Скажи, что тебе... Ну, я бы хотела так.
Юля, тебе нужно гасить эго. Или ЧСВ.
Возможно. Но...
То есть ты хочешь, чтобы тебя задержали,
просто
тебя
просили.
Просто
тогда ты чувствуешь свою ценность как специалиста, мне кажется, в этот момент.
А знаешь, в чем ошибка, как мне кажется? Ну. Я тут кучу психологических книжек читаю. Знаешь, в чем ошибка? В том, что ты сама должна... Человек, специалист, должен сам для себя понимать и видеть, что он классный, что он стоит чего-то. Возможно, он не платина, но и не свинец. Ты должна сама понимать. То есть я понимаю, я тоже иногда так когда-то хотел такое слышать, и это не хорошо или не плохо, и неплохо. Это о том, что...
Но ты уже сказала, что это проблема с этим, что... так что это плохо.
Окей, я извиняюсь, это задача, которую нужно решить. Можно решить, в первую очередь. Это просто когда человек, специалист, он должен сам понимать, когда я лично я не понимал, что я чего-то стою, я нуждался в том, чтобы мне говорили: «Вау, классно, пожалуй, или пожалуйста, не уходи, на тебе держится там, ты слон, на котором держится лаборатория». Я хотел этой похвалы. Я действительно имел такое ЧСВ, что я хотел это слышать. Иметь ЧСВ — это нормально. Все окей. Но потом, там, что-то почитав, послушав и какие-то умные подкасты, книги, я понял, что нужно быть завязанным на себе. То есть ты сам должен понимать, отдавать себе отчет, что ты заебись специалист, и ты знаешь сам себе цену. И ты не должен. И мне кажется, это как не за. Это как классно, как по мне, не зависеть от родителей и помогать им. И также классно, как технику, не зависеть от чего-то мнения. И самому себе отдавать отчет, что чего и насколько ты стоишь. Это намного облегчает, кажется, мне восприятие всего, что вокруг происходит.
Я с тобой согласна, но просто, например, я сама себе...
Согласна, все, конец.
Да, да, но я себе не могу дать оценку, типа, иногда.
Объективно.
Да, но
это
типа...
Это сложно.
Не можешь ты сам себя оценить, должен тебя...
Почему не можешь?
Не, ну, так-то теоретически, конечно, можешь.
Короче, слушай, смотри. Смотри.
И смотрю, и слушаю.
Лайфхак, как дать себе оценку. Есть твои работы... Вот который ты уровень, на котором ты находишься в данный момент, здесь и сейчас. Есть природа, к которой мы все стремимся. А вот до этой природы, вот в этом промежутке, в этом кармане, находятся люди, специалисты с мировым именем, например, которые выдают результат, порой даже очень похожий на природу, за которой мы все гонимся. Вот. Ты просто берешь свою работу, одну из лучших.
Которая у тебя случайным образом получилась.
И сравниваешь с природой, которая есть твой главный учитель, и с этими светилами, специалистами, и ты получаешь...
Свою субъективную оценку ты получаешь.
Объективную. Самого уже, себя. Потому что ты... субъективным, ты когда сравниваешь сама с собой.
Я понимаю.
Понимаешь?
Ну тоже, например...
Да послушай меня.
Ну хорошо, извини, слушаю.
Субъективная оценка, когда ты сама свою работу, сама с собой сравниваешь лучшую, и потом ты сделала, а вот еще лучше возможно. И ты их сравниваешь. И ты такая, ну, может быть, тут что-то... А здесь ты берешь свою работу, еще раз, работу природы, которая есть идеал, к которой мы все стремимся, и ребят, которые вот поближе подобрались к ней. И ты сравниваешь, и получаешь в итоге, я считаю, объективную оценку.
Но ты ведь можешь слепо верить в свою офигенность?
Это уже вопрос к... Немножко другой плоскости.
Поэтому я тебе говорю про субъективность все равно.
Окей.
Даже у тебя, если есть объект, с чем сравнивать, все равно сравниваешь ты сам еще и
самого себя. А, я понял. То есть, если ты не доверяешь объективной оценке самой себя, как, ну, насколько ты можешь выдавать объективную оценку? Окей, ты можешь взять с работы, например, там, не знаю, водителя, и вот показать ему тупо. Вот природа, а вот я. Не говоря ему об этом. Дать человеку просто, например, какому-то, который не погружен в зубы, и он, вот ты можешь, и он даст тебе непревзятую оценку, самую фреш оценку, которая может быть. Потому что и вот ты понимаешь сильно в искусстве, например?
Что я понимаю?
В искусстве, понимаешь?
Что я в искусстве.
Ну, вообще, разбираешься вот в искусстве? Это импрессионизм, это, там, не знаю, пуантилизм.
Ну, 100% намного хуже, чем ты.
Спасибо. Вот, например, ты отличишь, например, хороший ноутбук от очень плохого, очень бюджетного варианта?
Ну,
все мы отличим хорошую вещь от плохого. Но ты не собираешь ноутбуки, правильно? И не пишешь программное обеспечение.
Ну хорошо, возьми какую-то бабушку 80 лет и спроси у нее, какой компьютер старый, а какой компьютер
я
новый.
Я бы не просил мнение настолько некомпетентных людей.
Ну хорошо, если ты просишь водителя определить.
Водителя лимузина, например. А не маршрутки.
Это все меняет. Ну, блин.
Нет, что я имею в виду? Я просто тебе вот пытаюсь объяснить. Ты ему покажешь вот два изделия, и вот тебе покажу сейчас два изделия любого плана.
По две кружки.
И ты скажешь, вот это говно, а вот это вот, в этом что-то есть. Понимаешь? Вот, и так же, как дать тебе две палки и спросить, какая из них ровнее. И ты не будешь специалистом по палкам или флористом, и ты сможешь объяснить, что вот эта палка более ровная, и она кажется тебе более красивой, а эта кривая.
Понятно? Надо было сразу примерно палках давать, но самого простого.
Я уверен, что ты себя немного занижаешь. Это скромность, это хорошо. И он тебе даст объективную оценку, если ты сомневаешься в своей выдаче, в адекватной выдаче своей оценки. Вот и все. Ты можешь прийти к керамисту, например, с которым там тебя ничего предвзято не связывает каких-то. Он не будет тебе как друг, не будет стараться как друг тебя не обидеть, то есть ко мне не ходи. Прийти и спросить, вот, как тебе. И, возможно, он на твою работу скажет, слушай, а вот это круто. И это даст тебе понимание себя как специалиста. И все. То есть, когда-то я начинал, я у своих домашних знакомых людей спрашивал, показывал просто показывал без каких-то комментариев с моей стороны. Я просто показывал, спрашивал, что они думают. И они на мои зубы говорили там, да что это, что-то, не знаю, вот эта челюсть, это была челюсть там природы.
Угу.
Да-да-да, а вот твои что-то вот, не знаю, я понимал, что я такой, все, спасибо.
До свидания, мы не друзья.
Больше мы не друзья, забудьте, как меня зовут. Я понимал, что нужно двигаться еще чуть дальше. Но с тем же я себе давал непревзятую, как мне кажется, объективную оценку того, что я делаю. Вот. Понимаешь?
Я как бы понимаю. Я вроде бы и согласна, но все равно я не знаю. Я не понимаю, как
оценить. Вот ты сейчас, конечно, не знаю. Мне кажется, что ты просто тебе комфортно в том состоянии, в котором ты сейчас.
Состояние незнания?
Как техник, да. Просто тебе хочется сейчас такой период пережить, в котором тебе нужно поколупаться, поковыряться, поискать себя и так далее. Вот я нашел себя. Мне сейчас...
Да?
И мне, знаешь, я в таком состоянии после негативных опытов, я бы описал свое состояние так, что мне немножко страшно признаться в том, что все хорошо. Я бы так назвал свое состояние. И могу сказать, что если это отбросить, то я в первой жизни чувствую, что я на своем месте.
Это классно.
Да. И есть куда развиваться, есть куда расти. Я понял, что есть куда. По прошествию этого опыта я понял, что в любом месте, если у тебя есть амбиции, ты можешь во что-то вырасти. Здесь, по крайней мере.
Здесь, в смысле, в Польше?
Да. Здесь, ты, мне кажется, намного больше ресурсов ты имеешь.
Я себя как специалист в Польше чувствую вообще не востребованным.
Почему?
Потому что... Не знаю, вот мы с тобой уже как бы вне подкаста разговаривали, что мне, например, хотелось бы... Господи, я постоянно об этом ною, уже все об этом знают, что мне хотелось бы с врачом выдерживать какую-то строгую концепцию. Любую, я уже согласна на любое.
Я думаю, Марк тебя услышал, ну, шеф, и ты слышала, что создали отдельную ячейку в чате, куда будут скидывать без фамилий фотографии и пожелания врачей, работа над ошибками.
Mm-mm. Нет.
Вот это вот мой блокнотик. Mm-hmm. У меня есть блокнотик, куда я по каким-то работам себе делаю какие-то заметочки. Mm-hmm. После коррекции я пишу. Пускай порой они неадекватные, mm-hmm. возможно, некорректные, но я фиксирую. И просто Марк просто услышал мои молитвы
mm-hmm.
и создал отдельный чат теперь, mm-hmm. буквально со вчера.
Mm-hmm.
Куда он будет скидывать. Он, опять же, что мне здесь нравится, он перед этим написал большое письмо, что, пожалуйста,
mm-hmm.
любимые, не воспринимайте это как личностные оскорбления,
mm-hmm.
желание там задеть вас как
mm-hmm.
личность творческую. Это просто, просто заметки, пожелания вот, врачей, mm-hmm. с которыми мы работаем.
Mm-hmm.
И я думаю, мой блокнотик можно уже выкинуть. Mm-hmm. Он будет у меня вот на работе в планшете. И все.
Я, мне кажется, уже настолько пессимистично.
Так вот тебе связь.
Да это не то. Это все не то.
Мне кажется, ты просто эмо, Юля.
Может быть.
Ты хочешь страдать.
Я когда была подростком, не было эмо. Вот теперь, мне кажется,
не было, я был. Я гладил кота. Я красил глаза и ногти в чёрный цвет.
Слушай, ну чёлки у тебя 100 пудов не было. Извини за такую шутку.
Ничего, я тебя потом побью на выходе. У меня была чёлка, я был блондином.
Я помню. Кстати, у тебя ещё 10, каких-то 10 лет назад.
Были красные волосы.
Были волосы красные?
Да. Я когда учился...
Будут шутки про петушков.
У меня были красные волосы. Я их покрасил. Не знаю,
то понятно, ли... что они сами выросли красными.
Буряк ел красные, они стали красными.
Они винегрета.
Да. И туда красные, и туда. Все остальное вы надумайте сами.
Ой, ужасные шутки.
Ну, все поймут. Все поймут. Вот, и поэтому мне кажется, что все равно все для себя, опять же, вот, чтобы понять то, что понял лично я, чтобы это понять, нужно было пройти большой, местами негативный, неудачный, в хорошем понимании этого слова, опыт. Но опять же, человек может не пройти этот опыт, если он не имеет амбиций и желаний что-то пробовать и менять. И, возможно, сейчас бы я не имел тех выводов и не умничал в отношении тебя, как я это делаю сейчас.
Я тебе могу твою историю рассказать в трех словах. Короче, у меня было много негативного опыта. Я работала несколько раз в Европе, и теперь я, вот спустя все эти годы, работаю на кого-то. Оно того стоило?
Оно того стоило. Абсолютно точно. Оно того стоило. Оно того стоит и по сей день стоит абсолютно. Ну и тем более, кстати, пандемия. У меня раньше были курсы. Перед отъездом я имел какую практику? Мне люди обычно писали в директ, в Инстаграме, что разные люди. С некоторыми я просто перестал общаться. Ну, люди могли не выдерживать какую-то индивидуальную границу. Вот.
Типа они тебе без здрасте, без до свидания, сразу ты ведешь курсы?
Или так, или там просто они могли вас... Я мог подумать, что это просто маньяки, что у людей, ну, не знаю, не бывает столько денег и времени, чтобы... Или не понимают, что я не могу иметь столько времени и сил, чтобы вот так ими заниматься. Вот. И пандемия. Вот я приехал сюда, я оставил там свои курсы, планирую здесь их заново возобновить. И мне кажется, что, вот как ты думаешь, у тебя тоже вот были курсы, что вот сейчас, я не знаю, насколько еще продлится эта пандемия, вот эти маски, ковид.
Ласты.
Маски, ласты, трубки. Трубки ИВЛ, да. Мне кажется, сейчас все перейдут поголовно на какие-то вебинары.
Вообще, мне кажется, что сейчас... Ну, мне не кажется, это стопудовая информация. Сейчас повально все перешли на онлайн-обучение. Ну, посмотрим. Посмотрим,
мне кажется, это удобнее. Вот смотри, ты техник, ты такой техник, вот по себе сужу. Ты сидишь на любимой работе, втыкаешь в одну точку 18-12 часов, и ты думаешь, надо поехать заняться саморазвитием. Ну, это нужно, во-первых, время, а твое время стоит денег. Сил, нужно куда-то ехать, что-то, перелеты, поездки, отели. Это все деньги, время, ты приезжаешь, начинаешь вникать в какую-то новую информацию, немножко есть осадок от дороги. А вот так, вот на онлайн-обучении, ты купил курс. Какой тебя интересует? Вот ты зашел на рынок курсов, на какую-то площадку, не знаю, онлайн-площадку, выбрал тему, купил, имеешь доступ пообщаться с этим техником, и отработал неделю, и никуда не поехав.
Дядю своего не оставил.
Да, дядю своего не оставил, который может и не отпустить в определенных моментах, согласись. Может тебя просто не пустить, сказать, мне... Некому тебя заменить. Все, сиди тут. Никаких нонсов, курсов. Ты пришел на выходные домой со своей работы. Пришел после 5 дней отсутствия дома.
Ох, там сейчас в комментах, мне кажется, нам напишут, какие 5 дней? Какие 5 дней? Техники работают 7 дней в неделю, некоторые 8. Ну хорошо,
в субботу, обзвонившись не ночью, а в обед, ты взял какие-то вкусняшки. Вот. Включил свой курс, одел наушники. И с вкусняшками смотришь и учишься, параллельно задавая вопросы в чат. По-моему, пандемия указала нам так. Смотрите, там, мне кажется, это намного удобнее.
Мне кажется, что вообще сейчас все курсы перейдут в онлайн, и нам останутся только там какие-то конференции и единичные
показать себя, курсы. На людей, и на людей посмотреть.
Да, какие-то как тусовки.
Тусовки, да. Там уже будут определенно уже те, которые имеют достаточно времени.
Но я могу ошибаться, не знаю, посмотрим.
Ты любишь курсы?
Я не была на курсах.
Я просто видел, как ты делаешь десну. Она действительно выглядит очень естественно. Как ты к этому пришла? Без курсов, без... Да без курсов.
Так как каждый приходит к чему-то. Во-первых, десна — это всего лишь десна. Надо об этом
я помнить. Не знаю.
Десна — это всего лишь десна, потому что она в погоне за десной, все забывают обо всем остальном. Ну да бог с ним. Просто научилась. Училась и научилась.
Зачем?
Что зачем?
Зачем ты этому научилась?
Зачем? Меня все время бесило. Я об этом рассказывала. 3,5 года я работала помощником. И меня это страшно раздражало, потому что у меня амбиции были вот такие. Эго было вот такое, да. И я работаю помощником. Я думаю, когда же это, блин, закончится? И я даже пыталась во время вот этой своей помощнической практики уходить в другую лабораторию несколько раз, потом возвращалась, просила меня взять обратно.
Ну, бывает.
И просто мне кажется, что мной... Все из-за злости. Я была очень сильно злая и научилась моделировать.
Ребята, будьте добрее.
Тогда не будете уметь моделировать. Или придется прийти ко мне.
Можно, знаешь, как у джедаев, ты можешь научиться этому с темной стороны или с светлой.
Блин, про джедаев. У меня, мою кошку зовут Чубакка. Но я не смотрела «Звездные войны», и я знаю, ну, что есть Мастер Йода, Оби-Ван Кеноби.
Да, есть.
Джедаи, что есть вот эти мечи. Но да. Самого фильма я никогда не видела ни одной части.
Все.
До свидания. Всё. На этом мы закончим наш подкаст.
О чём можно с тобой говорить? Кошка классная. Действительно, например, я вот недавно подумал, что и вот... Все хотят фото в полностью рта своих работ. Для красивых портфолио фотографий. Вот если твою красивую десну из съемного взять и инверсировать ее, то есть в обратном порядке, с ней сделать контрольную модель. Получается, можно будет не делать фотографии в полости рта.
Так и, ты уж сравнил.
Техник, зайди и посмотрите на куда? На Инстаграм. Посмотрите Юлину десну. Это действительно.
Что-то сильно много похвалы. Что-то тут не так.
Это не похвала.
Что тебе надо?
Твоя одежда и мотоцикл. Есть мотоцикл?
Нету.
Бля. Мне кажется, что если научиться делать. Взять твое съемное и несъемное, то можно делать фотки красивых работ уже на модели и позиционировать это как.
Блин, у нас на Фейсбуке все время срач в комментариях. Если ты выставляешь просто тупо протезы, то тебе начинают. А мне бы во рту бы посмотреть фотографии. Ты, например, выставляешь.
И что это дает?
Подожди, ты выставляешь во рту фотографии, и потом тебе говорят: а посмотреть бы видео. Ты снимаешь видео, они начинают.
А не то видео, я хотела домашнее видео.
А посмотреть, как пациент жует, как он ест, и начинается, короче, 33 проверки. И поэтому...
На эти проверки можно реагировать. На просьбы к этим проверкам можно реагировать, я считаю. И их можно делать, если ты имеешь условия к ним. Но если тебе, например, доктор какой-то не дает тебе этих условий и не дается с помощью обратной связи себе их организовать, то вопросы в Фейсбуке или где-то по типу «А, фото во рту, дай-ка мне, ага, а окклюзионный компас там есть?» или еще что-то. О чем речь, ребят, если доктор не дает тебе возможности?
Тогда нафиг не показываю свои работы, потому что мы не в состоянии.
А нет, не нафиг, Юля. Не, а смотри, надо показывать. Например, да я скажу.
Не, ну, например, у тебя есть центральный резец, который тебе надо там вписать куда-то.
Да.
И что ты нам показываешь на модели свой центральный резец? Дальше что? Спасибо, Даня, что показал нам свой центральный
я
резец.
Я показываю как нам на модели оценить свой центральный резец с тем, чтобы показать, во-первых, как я могу работать с массами, с массами, как я могу работать, например, в определенных случаях с внутренней техникой внутреннего прокрашивания, как я вообще моделирую в целом под общую ситуацию, как оно вписывается по форме, как я передал гармоничность цвета в целом, хотя бы это. Понятно, но и... А что больше? А что больше мне показать во рту?
Ну, как ты интегрировал, например,
Окей, хорошо. От чего зависит эта интеграция, знаешь? Например, внесъемном. А доктор мне даст фотографию по серой карте, чтобы я ее откалибровал, и с точностью плюс-минус 0,5 определил цвет, сделал ему цифровую примерку. Я могу это сделать, но чтобы это все сделать, что я сейчас сказал, мне нужны условия. То есть если как сегодня мне доктор делает фотографию, я делаю двоечку. Я делаю двоечку вот здесь, с правой стороны от пациента. И он должен мне сфотографировать с серой картой для определения цвета соседнюю двоечку. Логично.
Наверное, не знаю, не разбираюсь.
Так должно быть. Хорошо. То есть карта, она должна стоять определенным образом. То есть цифровой протокол имеет свои условия. Знаешь, какую я фотографию получил? Я получил фотографию вот этой черной дырки импланта, там, где я должен делать двоечку. Не вот там, с чего мне нужно считывать, чтобы интегрировать, как ты говоришь, классно, и всех удивить в Фейсбуке, как я интегрировал. Я не могу, потому что у меня фотография не двойки, с которой мне считывать, а вот этой вот, отсутствие моей двойки.
Но это проблема.
Ну, поэтому я фоткаю, я хочу фоткать, а с хуя ли вы мне запрещаете мне?
Нет, тебе или никто не запрещает. Ну, вот
я хочу показать то, что я могу показать.
Я часто сталкиваюсь как бы с негативом из-за того, что, типа, а покажи
как, вот как твоя десна переходит в десну.
Ну как, да, покажи, как вообще, как человек, функцию, покажи, вот, мне кажется, что у людей такое предвзятое отношение, что если ты красиво отмоделировал десну, значит, ты дебил. Значит, ты про функции вообще забыл.
Что?
Ты вообще не
если
знаешь.
Если ты красиво моделировал десну, то ты дебил?
Да, потому что ты, кроме того, что моделируешь именно десну, адреса. Больше ничего не выкупаю. Вот я все время с этим сталкиваюсь, потому что стоит мне опубликовать хорошую работу, особенно ВКонтакте. ВКонтакте это вообще трындец. Начинается. А где кривая ШП? А где кривая Вилсона? А где то? А какое перекрытие? И так далее.
Это просто хейтер.
Если ты скинешь какую-то просто, ну вот, обыкновенную работу рядовую, то у тебя этих вопросов нет вообще абсолютно. Никого не интересует ни ШП, ни Вилсона. Вообще... Все равно. И к чему это вообще начала рассказывать?
Что если ты выкинешь фотографию хорошей работы,
да,
то тебя
вот
захейтят.
Да, спасибо большое. И начинают люди типа претензии выставлять, что мы тут должны оценить, если типа нету во рту, нет видео, как пациент живет, мы хотим увидеть функцию. Типа, молодец, что ты умеешь делать эстетику, но функция первостепенна. И У меня вот тогда возникает встречный вопрос. Если врач... Вообще, надо понимать, что в Польше это преследуется законом. Ты не можешь без письменного разрешения пациента никакие фотографии в полости рта демонстрировать в социальных сетях.
Конечно.
Эта информация конфиденциальная.
Да.
И с этим строго. Ну ладно, бог с ним, это пусть своей дорогой. Но почему я просто не могу продемонстрировать свои, да, вот технические навыки и сделать фотографию чистой работы? Почему, блин, люди...
Можешь.
Ну вот, я почему понимаю, что можешь? Могу, но вот у людей часто претензии. Это то, о чем я тебе говорю, то, что ты говоришь, можно резец центрально сфотографировать там на модели, с какой-то там сделать самому десну, и типа вот, пожалуйста, оцените. Но почему-то у людей это вызывает негатив. Типа им этого недостаточно.
Я бы не реагировал на таких людей. И все. Ну, то есть, как бы, это просто хейтеры, которые, не знаю. У меня был такой опыт, когда я начинал выкладывать фотографии ВКонтакте.
Uh-huh.
Я очень красиво смоделировал семерку. Очень похожую на рядом стоящую шестерку.
Uh-huh.
Я только начинал, и очень хорошо получилось. И я хотел показать то, что я могу сделать глубокие фиссуры красивые. Uh-huh. Всю эту внутреннюю структуру. Но нашлись люди, которые написали, что она не семерки такие, не бывают. Я просто никак не реагирую на таких людей. Ну, абсолютно никак. Например, вот твоя десна должна вписываться в десну, как я понимаю, протезного ложа. Но скажи, Юль, тебе много врачей дает тебе по расцветке цвет естественной десны?
Нет, потому что это...
Именно десны, Юль, десны краевого прилегания.
Я понимаю, это не важно, потому что этого краевого прилегания, если ты делаешь съемный протез, обыкновенно его и так не видно. Другое дело, когда ты делаешь, например, all on four, и у тебя работа в эстетической зоне, там действительно, где, например, у некоторых пациентов при улыбке видно, ну это вообще, конечно, катастрофа, стык твоего протеза и стык десны. Вот тогда важна цветопередача. А в принципе, в съемных протезах это должно более-менее напоминать десну. Вот все.
Ну, съемник не падает. Не спадает при малейших движениях.
Одно с другим в данном случае не связано.
Нет, я хочу сказать, я немножко дилетант в съемном.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Но когда-то я бабушке сделал съемник нормально.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Из одного класса прикуса я вошел в другой.
Mm-hmm.
Довольно лихо. Я хочу сказать, что, не имея возможности, очень классно показывать то, что ты умеешь, не имея этих возможностей, которые бы дали тебе показать еще больше.
Mm-hmm.
И ну, всех остальных хейтеров, которые там рассказывают о каких-то...
Слушай, хейтеры,
знаешь, как я, знаешь, люблю говорить? Типа... Я работал в одном месте, и там был очень интересный дядя, начальник. И я любил говорить, а я знал, что он ну, не совсем понимает, что делает
uh-huh.
и умеет
uh-huh.
делать. И я любил говорить, что окей, я не знаю, покажите как. Во-первых, я обычно прошу, покажи, я
uh-huh.
когда какой-то комментарий такого рода вижу, я, во-первых, смотрю, а что он сам может.
Uh-huh.
Что он делает, насколько он вписывает, если вопрос о вписывании,
mm-hmm.
Насколько он адаптирует, если вопрос об адаптации.
Mm-hmm.
Ну и в целом человек, ну, людей много, у всех свое мнение, и многие могут просто не въезжать в то, что ты хочешь показать. И тем более, что хочу сказать, что это не должно никак влиять на психологическое состояние техники.
Ну, одно дело, когда какой-то левый чувак пишет тебе коммент.
Да.
А другое дело,
когда правый.
А другое дело, да, когда тебе пишет правый чувак,
кто?
И ты знаешь, например? Что это офигенный специалист,
mm-hmm.
и ты сам на него смотришь, и он тебе вот такую простыню пишет о том, что ты дурак. И это трындец как больно.
Ну, во-первых, если, значит, это на меня бы это... Я бы после этого поменял мнение о данном специалисте, потому что специалист, хороший специалист, он никогда не будет тебе настолько нарушать твои личностные границы и писать тебе, что ты дурак.
Нет, я дурак так сказала. Я не говорю, что это по-хамски. Хорошо, я тогда неправильно изъяснилась. Он критикует тебя, да. Но в интеллигентной форме.
Ага.
То есть это допустимо, не так, что ты там идиот или еще что-то. В итоге ты идиот,
я
да.
Я понял. Но нужно понимать, что человек мыслит из тех критериев, которые бы, возможно, его врач дал ему, и он бы вот это, что у тебя не получилось показать, он бы это показал, и ты тоже, в принципе, можешь это показать, ты в силах это сделать. Но, возможно, он может недооценивать те возможности, которыми обладаешь ты, которые дают тебе врачи. Понимаешь, что хочу сказать?
Так, ну,
в любом случае, любая критика — это не совсем объективно получается.
Как и похвала.
Ой, я похвалу вообще не люблю. Вообще не люблю. Потому что я считаю, что только какая-то критика, ни срач, ни оскорбление. Критика, адекватная критика от адекватных людей делает тебя лучше. И, конечно, если ты ее фиксируешь.
Ну вот, возвращаясь к вопросу о критике от людей, которые действительно разбираются в вопросах. Вот то, что я тебе сейчас пример
привела. Ну и ты воспринимаешь или нет эту критику?
Ну и я ее воспринимаю.
И что, и плачешь после этого?
Ну я не плачу, но грущу.
Это нормально, я тоже грущу после критики, но сразу беру себя в руки, успокаиваюсь, понимаю, что критика даст мне возможность вырасти. Тем более, если вообще нужно платить за критику от классных специалистов, это очень круто, если она есть, и пусть она будет, чего я всем желаю, она должна быть.
Всем желаем классной
критики от адекватных людей, от специалистов хороших.
Хорошо, скажи что-нибудь приятное напоследок нашим напоследок? Зрителям.
Напоследок? Приятное. Да. Теплое мороженое.
Летом.
Урчащий живой котик у вас на коленках. Я не знаю. Вкусный горячий чай дома после работы.
Почему ты говоришь таких? Ты должен говорить «сдача с первого раза».
Это утопия. Это утопия. Мне не... Юля, у меня 7-8 лет опыта работы, и у меня нет такой утопии, что ты можешь отдавать классную сделанную работу, и она может тебе вернуться.
Так как ты гуманитарий, я скажу, что у тебя не 7-8, а вообще-то... В 2011 году ты выпустился.
Может быть. Но я не считаю те года, в которых ты подай-принеси, и в которых я считаю примерно от этапа, когда я смог зарабатывать. Не когда мне начали платить за мою работу, за мою керамику, а когда я смог обрезать свою пуповину. Сколько я получаю? Пока. Все. А вот от этого момента, я считаю.
Я не знаю, у меня год за два. 20 лет опыта.
Не знаю, хотелось бы пожелать всем техникам, чтобы они не боялись что-то делать, куда-то двигаться, получать этот опыт. Всем рулит страх, я считаю, и нужно постараться от этого страха избавляться. Вот, не бояться. Желаю всем по максимуму нихуя не бояться. Вообще. Ну, не бездумно идти и прыгать там со скалы. Естественно.
Собаку просить, чтобы она тебя укусила.
Да, или доктора, чтобы он тебя укусил. Не бояться. Пытаться что-то делать, расти. Двигаться дальше. Не бояться. И все.
Спасибо тебе большое за подкаст.
Спасибо тебе за приглашение.
Спасибо, что пришел.
Зови.
И всем до свидания. Увидимся еще.